1221-1222 годы. В сих происшествиях юго-западной России участвовали слабые тогда ольговичи, как союзники Мстислава. Великий же князь Георгий занимался единственно внутренним правлением собственной земли и внешней безопасностью новгородцев, послав к ним 8-летнего сына Всеволода на место Мстиславича, внука Романова, изгнанного народом. Опаснейшими их врагами были тогда альбертовы рыцари. Новгородцы требовали сильной помощи от Георгия, и с братом его Святославом, вступив в Ливонию, опустошили берега реки Аа. Летописец немецкий говорит, что россияне своими жестокостями возбудили тогда гнев Рижской Богоматери. Изъявляя ненависть к ее новым храмам, разрушали латинские церкви, монастыри, пленяли жен, детей и жгли хлеб на полях. Сын Владимира Псковского Ярослав с войском литовских союзников встретил Святослава близ Кеси, или нынешнего Вендена. Россияне осадили сей город. С утра до вечера продолжалась кровопролитная битва. Немцы всего удачнее действовали прощами и тяжело ранили многих из наших бояр под стеною. На другой день, узнав, что сам великий магистр ордена Вольквин ночью вошел в крепость и что к осажденным скоро прибудет новая помощь, Святослав отступил. Но военные действия не прекратились. Латыши, послушные немцам, беспрестанно злодействовали в окрестностях Пскова и не могли насытиться кровью людей безоружных. Оставив дома и работы сельские, жили в наших лесах, грабили, убивали путешественников, земледельцев, уводили женщин, лошадей и скот. Дабы наказать сих разбойников, граждане псковские ходили осенью в землю латышей, где истребили все, что могли. Несмотря на мирные и весьма неискренние предложения с обеих сторон, немцы и россияне не давали покоя друг другу. Первые, собрав Лифь и латышей, дерзнули вступить в собственные наши пределы, обошли Псков и в окрестностях Новгорода, по сказанию ливонского летописца, обратили в пепел несколько деревень. Латыши ограбили церковь близ самого предместья столицы, взяв иконы, колокола и другие вещи. Довольные сею местью, немцы спешили уйти без сражения и, боясь россиян, старались укрепиться в Восточной Ливонии. Строили замки, рыли в них колодези на случай осады, запасались хлебом, а всего более оружием и прощами. Возбуждаемые рыцарями, толпы чуди два раза зимою приходили внезапно из-за реки Наровы в Ижорскую землю, издавна область Новгородскую, пленили множество людей и побили весь скот, которого не могли взять с собою. В то время малолетний сын Георгиев, по желанию своих бояр, не находивших для себя ни выгод, ни удовольствия в Новгороде, тайно собрался ночью и со всем двором уехал к отцу. Народ опечалился. Сиротствуя без главы, желал иметь князем хотя брата Георгиева, забыл свою прежнюю, отчасти справедливую ненависть к Ярославу Феодору и принял его живейшими знаками удовольствия, ибо надеялся, что он будет грозою внешних неприятелей. Ярослав, выгнав хищных литовцев из южных пределов Новгородских и Торопецкой области, хотел отличить себя важнейшим подвигом и быть защитником северных ливонцев, утесненных тогда новыми пришельцами. Вальдемар II, мужественный король датский, желая, как говорит современный летописец, очиститься от грехов своих и доказать усердие к Рижской Богоматери, высадил многочисленное войско на берега Эстонии, заложил Ревель и в кровопролитной битве одержал над жителями победу, которая служила поводом к основанию Даннеброкского ордена. Ибо рассказывают басню, что во время сражения красное знамя с белым крестом упало из облаков в руки к датчанам, и что небо сим чудом оживило их мужество. Король возвратился в Данию, но оставил в Ревеле воинов и епископов, чтобы утвердить там христианскую веру и власть свою, к неудовольствию рижских немцев, которые считали себя господами Эстонии. Шведы также прибыли в сию несчастную землю, также хотели крестить язычников. Бедные жители не знали, кого слушаться, ибо их мнимые просветители ненавидели друг друга, и датчане повесили одного чудского старейшину за то, что он дерзнул принять крещение от немцев. Всей крайности народ эзельский вооружился, побил шведов, взял приступом новую крепость, основанную датчанами на Эзеле. Скоро мятеж сделался общим в разных областях ливонских. Граждане Филина, Юрьева, Аденпе согласно изъявляли ненависть к немцам, умертвили многих рыцарей, священников, купцов, и мечи, обогренные их кровью, были посылаемы из места в место в знак счастливого успеха. Уже все жители Северной Ливонии торжественно отреклись от христианства, вымыли свои домы, как будто бы оскверненные его обрядами, разрушили церкви и велели сказать рижскому епископу, что они возвратились к древней вере отцев и не оставят ее пока живы. В сих обстоятельствах старейшины их призвали россиян в города свои, уступили им часть богатства, отнятого у немцев, и послали дары к новгородскому князю, моля его о защите. Ярослав, собрав около 20 000 воинов, вступил в Ливонию. Жители встретили его с радостью, выдавали ему всех немцев, заключенных ими в оковы, и приняли россиян как друзей в Юрьеве, Аденпе и других местах. Князь Новгородский хотел идти к Риге, но, убежденный послами эзельскими, обратился к Эстонии, чтобы освободить сию землю от ига датчан. Близ Филина он, к изумлению своему, увидел трупы многих россиян повешенных. Рыцари, предупредив его, снова завладели сею крепостью и бесчеловечно умертвили бывших там новгородских воинов. Огорченный Ярослав клялся жестоким образом отмстить за такое злодейство. Но вместо рыцарей наказал одних невинных жителей Филинской области, лил их кровь, жег домы, довершил бедствие сих несчастных, которые искали убежище в диких лесах, стеная от немцев, россиян и болезней. Удовлетворив своему гневу, Ярослав соединился с приморскими жителями Эстонии, осадил Ревель или Колывань, и стоял под его стенами 4 недели без всякого важного успеха. Датчане оборонялись мужественно, столь искусно действуя прощами, что утомленный бесполезными приступами князь снял осаду и возвратился в Новгород, хотя без славы, однако ж с пленниками и добычей. В летописи именно сказано, что наши воины принесли тогда с собою немало золота. 1224 год. Народ охотно повиновался Ярославу. Но сей князь, неизвестно для чего, сам не захотел остаться в Новгороде, и Георгий вторично прислал на его место юного сына своего Всеволода. Надлежало обуздывать Литву, бороться с властолюбивыми немцами в Ливонии, наблюдать датчан, а князь Новгородский был 10-летний отрок. Его именем правили чиновники. Чтобы удержать за Россию Дербт, они уступили сей город одному из владетелей Кривских, мужественному Вячку, который начальствовал прежде в Двинском замке Кукиноисе. Имея у себя не более 200 воинов, он утвердил свое господство в Северной Ливонии, брал дань жителей, строго наказывал ослушников, беспрестанно тревожил немцев и счастливо отразил приступ их к Юрьеву. Тогда епископ Альберт созвал всех рыцарей, странствующих богомольцев, купцов, латышей, и сам выступил из Риги, окруженный монахами, священниками. Сие войско расположилось в шатрах около Юрьева, и Вячка равнодушно смотрел на все приготовления немцев. Они сделали огромную деревянную башню, равную в вышине с городскими стенами, и придвинули оную к самому замку, подкопав часть вала. Но князь российский еще не терял бодрости. Напрасно Альберт предлагал ему мир и свободу выйти из крепости со всеми людьми, с их имуществом и с конями. Вячка не хотел о том слышать, надеясь, что новгородцы не оставят его без помощи. Стрелы и камни летали с утра до вечера из города и в город. Немцы бросали туда и раскаленное железо, чтобы зажечь деревянные здания. Осажденные не имели покоя ни в самую глубокую ночь, стараясь препятствовать работе осаждающих, которые, разводя большие огни, копали землю с песнями и музыкою. Латыши гремели щитами, немцы били в литавры, а россияне также играли на трубах, стоя беспрестанно на стене. Утомленные трудами и ежедневными битвами, немцы собрались на общий совет. «Не будем терять времени», — сказал один из них, — «и возьмем город приступом. Доселе мы излишне щадили врагов своих, ныне да погибнут все без остатка». кто первый из нас войдет в крепость, тому честь и слава, тому лучший конь и знаменитейший пленник. Но опасный князь российский должен быть повешен на дереве». Одобрив сие предложение, рыцари устремились на приступ. Хотя жители и россияне бились мужественно, хотя пылающими колесами зажгли башню осаждающих и несколько часов отражали немцев, однако ж принуждены были уступить превосходному числу врагов. Вслед за рыцарями ворвались в крепость и латыши, убивая своих единоземцев, жен, детей без разбора. Долее всех оборонялись россияне. Никто из них не мог спастись от меча победителей, кроме одного суздальского боярина. Пленив его, немцы дали ему коня и велели ехать в Новгород, чтобы объявить там о бедствии россиян. Храбрый Вячка находился в числе убитых. Новгородцы шли к Юрьеву и стояли близ Пскова. Рыцари не хотели ждать их. Над кучами мертвых тел с веселой музыкой отпели благодарный молебен, сожгли крепость и спешили удалиться. Ливонский летописец прибавляет, что россияне, не имея тогда надежды воевать счастливо, предложили мир епископу Рижскому, что Альберт заключил он и с их послами и выдал им из казны своей часть дани, которую они прежде собирали в земле латышей. Ибо сей хитрый епископ иногда еще признавал россиян господами Ливонии, чтобы, обманывая их, тем спокойнее властвовать на Доную. Новгородцы, примирясь с Рижским орденом, должны были вооружиться для защиты южных границ своих. Посадник города Русы вышел с войском против литовцев и не мог устоять в битве с ними. Сии мужественные разбойники одержали победу, взяли в добычу множество коней и бежали назад в свою землю, ибо никогда не думали о завоеваниях, желая только вредить россиянам и грабить селения. Доселе в течение двух столетий и более мы видели древнее отечество наше, беспрестанно терзаемое войнами междоусобными и нередко хищными иноплеменниками, но сии времена, столь кажется несчастные, были золотым веком в сравнении с последующими. Настало время бедствия общего, гораздо ужаснейшего, которое, изнурив государство, поглотив гражданское благосостояние оного, унизило самое человечество в наших предках и на несколько веков оставило глубокие, неизгладимые следы, орошенные кровью и слезами многих поколений. Россия в 1224 году услышала о татарах. Готовясь описывать редкое народное несчастье, гибель воинств и княжений российских, порабощение государства, утрату лучших областей его, считаем за нужное обозреть тогдашнее состояние России от времен Ярослава Великого до нашествия сих грозных иноплеменников.